познакомил мой коллега Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что причиной его отставки стала политическая борьба между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным? Впервые сегодня начались основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. Сегодня вечером в Москве на Чистых прудах пройдет манифестация против милицейского произвола. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Партия «Единая Россия» представит президенту кандидатуры на пост мэра Москвы 9 октября, заявил сегодня председатель Государственной Думы Борис Грызлов. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что причиной его отставки стала политическая борьба между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Сегодня в большом интервью на страницах одного из российских еженедельников Лужков заявил, что не прекратит политической деятельности и создаст общественно-политическое движение. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
Сегодня, как и всю прошлую неделю, свой день Юрий Лужков начал с приезда в здание на Тверской, 13. Он продолжает вывозить из мэрии свои личные вещи. Именно здесь, в одном из кабинетов, с ним и встретилась главный редактор журнала New Times. На его страницах неделю назад было опубликовано открытое письмо Лужкова к президенту. Этому же изданию еще до отставки мэра дала интервью супруга Лужкова Елена Батурина. Та беседа была осуществлена через компьютерную видеосвязь с Австрией. При личной встрече с журналистом бывший мэр не скупился на слова и оценки, которые вылились в 10 страниц печатного текста. Юрий Лужков заявил, что решение об отрешении его от должности не связано с проблемами последних лет, поселком Речник, реконструкцией Ленинградки или последствиями лесных пожаров. А проверку он и слухи о том, что в обмен на уход по-хорошему ему предлагали высокие государственные посты. Потерявший доверие президента мэр попытался ответить на главный вопрос последних дней – за что? Многие эксперты считали, что решающую роль сыграла статья Юрия Лужкова в «Российской газете», где он раскритиковал решение Дмитрия Медведева приостановить строительство трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Якобы президент воспринял ее как попытку Лужкова вбить клин между ним и премьером Путиным. В своем сегодняшнем интервью Юрий Лужков подтвердил, по его мнению, именно политическая борьба в Кремле стала причиной его отставки.
Спусковым крючком стали не статьи, а причина. Нужно иметь определенный временной лаг, чтобы на Москву поставить своего человека, чтобы он мог вжиться в городскую систему, принять на себя бразды управления и обеспечить выборы 2011 года, и самое главное, обеспечить выборы 2012 года.
Две недели назад аналогичную точку зрения в своем интервью этому же изданию высказала и супруга Лужкова Елена Батурина. По ее словам, в администрации президента есть люди, опасающиеся, что мэр в 2012 году примет сторону не президента Дмитрия Медведева, а премьера Владимира Путина. Опасающиеся, а не опасавшиеся, потому что этот вопрос не теряет своей актуальности с отставкой Юрия Михайловича. Даже после нее, по данным социологов и согласно мнению многих экспертов, Лужков будет по-прежнему пользоваться поддержкой значительной части москвичей. А это, в свою очередь, означает, что он может оказать реальное влияние на политическую ситуацию в стране перед президентскими выборами 2012 года. В интервью журналу New Times экс-мэр подтвердил, что создаст собственное общественное движение. Вот на какие группы общества оно, по его словам, планирует опираться и кого будет привлекать.
Тех, кто не считает сегодняшнее устройство нашей жизни нормальным. Кто это? Пенсионеры. Люди из интеллигенции, которые считают, что сегодняшняя наша свобода ограничена. Которые считают, что, например, те решения, которые были приняты, может быть, в ситуации, которая была действительно сложной и очень тяжелой после Беслана, по укреплению вертикали государственной власти, сегодня не являются оптимальными.
О том, что это за движение, Лужков в своем интервью тоже упомянул. Речь идет о российском движении за демократические реформы, одним из лидеров которого был предшественник Лужкова Гавриил Попов. Сейчас, говорит Лужков, оно находится в законсервированном состоянии, но не умерло и имеет действительную регистрацию в Министерстве юстиции. Ранее Гавриил Попов в интервью «Радио Свобода» также не исключил возможности выдвижения Лужкова кандидатом в президенты от этого движения.
Я думаю, что тут не в нем дело, а в том, как с ним обращается правящая группировка. Если она начнет его прижимать к стенке, то у него просто выхода не останется. Если ситуация будет развиваться в этом направлении, то российское движение демократических реформ будет первой структурой, которая готова будет выдвинуть Лужкова кандидатом на президентских выборах.
Сказал бывший мэр Москвы Гавриил Попов. Впрочем, сам Юрий Лужков в своем интервью заявил, что в президенты не собирается. Политолог Марк Курнов, которого мы попросили прокомментировать сегодняшнее интервью Лужкова, считает, что в случае его попыток активно заняться политикой против бывшего градоначальника и его супруги может быть развернута по-настоящему серьезная кампания, итогом которой может быть реальный тюремный срок.
Я на самом деле не очень сильно уверен, что он будет реально играть в политику. Если только он начнет в нее играть серьезно, если окажется у него существенная поддержка среди, например, московского электората. А это возможно, потому что достаточно много пенсионеров его поддерживают, он все-таки популярен. Вот если он превратит в сколько-нибудь значимую политическую фигуру, играющую на стороне, то я совершенно не исключаю, что пойдут коррупционные дела, а их, понятное дело, может быть сколько угодно, и в значительной части они будут обоснованы.
Значительная часть первого интервью Юрия Лужкова после его отставки посвящена, конечно, насущным проблемам Москвы. Экс-мэр заверил москвичей в лице главного редактора журнала New Times Евгения Альбац, что город не замерзнет, с пробками можно бороться только сообща с Московской областью, а снос исторических зданий в центре Москвы якобы процесс неизбежный. Большой фрагмент этой беседы посвящен отношениям Лужкова с партией «Единая Россия», из которой он вышел сразу после отставки.
«Они не поддержали и не защитили своего члена партии. Причем я не говорю даже, кто это. Любого члена партия должна защищать от необоснованных нападок. Они же ни одного движения в защиту».
Эти и другие слова, представляющие Лужкова ярым оппозиционером, вызывают у политолога Марка Урнова не только удивление, но и неприязнь.
Странно было бы, если бы он давал интервью и каялся. Но что меня удивляет, как вдруг пафос Лужкова защищать демократию, освобождать мир от цензуры. Странно, это все-таки он один из тех людей, который создавал «Единую Россию» со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Партия, которая, в общем-то говоря, ответственна за то, что на сегодняшний день у нас нету нормальной думы, партия со страшной силой, использующая административный ресурс. Вот до того, как его сняли, все это Лужкова почему-то не возмущало. Сейчас начинает возмущать. Как все это производит, на самом деле, впечатление неприятное.
Новости, так или иначе связанные с последствиями отставки Лужкова, продолжают приходить самые разные. Временно исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин предложил сегодня подумать о возможном переносе памятника Петру Первому работы Зураба Церетели в другое место. А Верховный суд России зарегистрировал иск москвича Анатолия Лемешева. Он просит признать президентский указ об отрешении от должности столичного градоначальника незаконным. Юристы, однако, отмечают, что такое право есть только у самого Юрия Михайловича, а он в сегодняшнем интервью еще раз заявил, что пользоваться им не намерен. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева. Накануне Медведев обвинил руководство Беларуси и лично президента Александра Лукашенко в стремлении поссорить народы двух стран. «Единая Россия» внесет президенту кандидатуры на пост мэра Москвы 9 октября, сообщил сегодня спикер Госдумы, глава Высшего совета партии Борис Грызлов. Нобелевская премия по медицине за этот год присуждена британскому физиологу Роберту Эдвардсу. Об этом объявил сегодня в Стокгольме Нобелевский комитет. Эдвардс удостоен премии за многолетние исследования в области искусственного или экстракорпорального оплодотворения. В Перми сегодня начались основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. На скамье подсудимых 8 человек. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. На востоке Таджикистана в ходе боев между подразделениями силовых структур и боевиками за минувшие сутки убиты 5 сотрудников местного ОМОНа, еще один ранен. Суд в Таиланде сегодня решил дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута, что затруднит процесс его выдачи Соединенным Штатам. В Багдаде совершено покушение на замминистра науки и технологий Ирака. Чиновник не пострадал. В Нидерландах сегодня начался процесс по делу голландского политика Геерта Вилдерса, обвиняемого в разжигании ненависти к мусульманам. Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 31 октября. По официальным данным Центра избиркома страны, в первом туре победу одержала кандидат от правящей партии Дилма Руссеф, набрав 47% голосов избирателей. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил перенести памятник Петру Первому работы скульптора Зураба Церетели в другое место. Как всегда, хотел бы напомнить всем нашим слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, нашими видеокомментариями, специальными рубриками и проектами, эксклюзивными интервью и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе. Этот обзор подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Первый вопрос. Ирина, как комментирует предварительные результаты выборов в Боснии международная пресса сегодня?
Да, Александр, добрый день. Действительно, публикаций на эту тему сегодня немало. Остановлюсь на двух. Вот, например, газета деловых кругов США Wall Street Journal выносит в заголовок новость о том, что сын лидера Боснии в военных времен Алии Изетбеговича, Бакир лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины и, вероятно, будет представлять в этом высшем органе боснийских мусульман. Хотя эти результаты действительно пока предварительные. Изетбегович обещает более деловой подход к управлению страной. Конфронтация между прежними лидерами мусульман и сербов, между Харисом Силаджичем и Милорадом Додиком по поводу того, стоит ли проводить дальнейшую интеграцию трех этнико-религиозных общин страны или нужно просто разъединить их на хорватско-мусульманскую и сербскую части, определяло развитие Боснии в течение последних 4 лет после выборов 2006 года. За это время, отмечает Wall Street Journal, экономика страны развалилась, возникло еще более сильное напряжение между этническими группами, а процесс вступления страны в Европейский Союз был заморожен на неопределенное время. По данным официальной статистики, безработица составляет 43%. Международный валютный фонд прогнозирует экономический рост в этом году только в 0,5%. Тот факт, что Силаджич набрал только 25% голосов, показывает, что люди голосовали за перемены, пишет Wall Street Journal. Недовольство нынешним положением вещей есть и в сербской части страны, хотя победу одержал прежний сербский представитель в президиуме Небойша Радманович, сторонник сепаратистских настроений. Но его перевес на выборах над умеренным политиком Младеном Ивановичем, строившим кампанию исключительно на экономических вопросах, оказался незначительным, отмечает Wall Street Journal. Несколько иную тональность задает статья в New York Times. Заголовок «Победа этнически ориентированных политиков в Боснии может означать дальнейший раздел страны». Газета отмечает легкую победу в сербской части Боснии, в Республике Сербской, националиста, премьер-министра Милорада Додика, бывшего баскетболиста, который неоднократно призывал к отделению своей республики и даже заявлял, что независимость Республики Сербской неизбежна. А в недавнем интервью агентству Reuters уточнил, что это может произойти в ближайшие 4 года. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова 22-летней сараевской студентки Аниты Капа, которая пришла голосовать в воскресенье. «Я вновь и вновь пытаюсь думать о Боснии положительно, но ничего не меняется», сказала корреспонденту газеты 22-летняя сараевская студентка.
Ирина, вероятно, вторая главная тема в международных публикациях – террористическая угроза в Европе и раскрытый заговор. Что пишут по этому поводу?
Саша, публикаций немало, но они в основном носят информационный характер. Немецкий журнал «Шпигель», например, получил информацию, что заговор в Европе планировал и финансировал Бен Ладен. Это сказал во время допросов арестованный немецкий исламист Ахмад Сиддики. Но, как отмечают авторы в журнале «Шпигель», эту информацию еще предстоит проверить. А вот американская Washington Times публикует любопытную редакционную статью под заголовком «Бен Ладен становится зеленым». Недавно он добавил к своей характеристике «борьбу за экологию», пишет газета. «Кардинальное изменение климата оказывает воздействие на нашу нацию и приводит к великой катастрофе повсюду в исламском мире», заявил Бен Ладен в 11-минутном обращении по поводу гуманитарной операции после наводнения в Пакистане. Александр, я поясню, что наша нация для Бен Ладена – это нация ислама. Как и многие алармисты по поводу глобального потепления, пишет Washington Times, Бен Ладен цинично использует природные катастрофы, чтобы подкрепить свою антизападную левацкую пропаганду. Впрочем, экологический интерес Бен Ладена не новость. Еще в 2002 году в письме к американскому народу он объяснял, что развязал войну против США, потому что американцы своими, цитирую, «индустриальными отходами и эмиссией» разрушили природу больше, чем какая бы то ни была другая нация в мире, конечно. Конец цитаты. Бен Ладен, может быть, и не меняет лозунг «Ислам превыше всего» на лозунг «Планета превыше всего», но своей жизнью в пещере он явно подает пример экологически безвредного существования, ерничает газета «Washington Times».
Ирина, спасибо. Напоминаю, что обзор некоторых публикаций в свежих западных газетах подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Москве проходят мероприятия, приуроченные к годовщине трагических событий 3-4 октября 1993 года. Осенью 1993 года резко обострился конфликт между российской исполнительной властью во главе с президентом Борисом Ельциным и законодательной властью во главе с председателем Верховного Совета Российской Федерации Русланом Хасбулатовым. В начале октября этот конфликт вылился в вооруженное противостояние, в результате которого, по официальным данным, погибли не менее 157 человек. 3 октября в центре города проходили митинги сторонников Верховного Совета. Демонстранты штурмом взяли несколько этажей здания мэрии. Группы сторонников Верховного Совета по призыву Александра Рудского направились к Константинскому телецентру и попытались его захватить. Войска спецназа это нападение отразили. Вооруженное столкновение привело опять к многочисленным жертвам. Вечером Борис Ельцин объявил о введении в Москве чрезвычайного положения. В 10 часов вечера в Москву подтянулись войска. 4 октября в 10 утра начался обстрел Белого дома из танковых орудий. В 5 вечера защитники Белого дома заявили о прекращении сопротивления, и около 6 часов были арестованы их лидеры – Рудской и Хасбулатов. Что же произошло в октябре 1993 года? Почему противостояние между Верховным Советом и президентом России закончилось стрельбой и кровью? Об этом размышляет сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
К сожалению, малая гражданская война, трагедия всей России, неосознанно как таковая. И жертвы этой малой гражданской войны, что со стороны силовых структур, армии, внутренних войск, милиции, что со стороны парламента, а там самые разные люди были, они хоронились на самых разных кладбищах, они не стали общей болью всего нашего народа. Это неосознанно было тогда обществом и государством, как страшная трагедия. Хочется повторить слова одного политика: это хуже, чем преступление, это ошибка. И на самых разных кладбищах нужно искать их могилы. Поименно были названы, в течение долгого времени шло опознание. Были там самые разные жертвы, в том числе и жертвы так называемого дружественного огня. 4 октября 1993 года, когда различные силовые структуры выдвигали свои подразделения к Белому дому, все они выставляли наблюдателей на возвышенных местах, на строениях, на колокольне. И все они опасались, что есть мощные вооруженные силы на стороне Верховного Совета. И было несколько случаев, когда они вступали в бой друг с другом. Десантники из 119-го полка с бойцами внутренних войск из дивизии Дзержинского. Были раненые, были погибшие. Отсюда в основном и потери силовых структур 4 октября. 3 октября гибли самые разные люди. Это ведь миф о том, что все противники тогдашней исполнительной власти были злобными красно-коричневыми фашистами. Были самые разные. Были и те, кто выходил к Белому дому в августе 91-го. Были и те, кто выходил по призыву Гайдара для того, чтобы защитить, как они считали, демократию. И после этого становились жертвами силовиков, которые стреляли во все, что шевелится. Октябрь 93-го года стал прологом бесконечной войны на Кавказе не только потому, что подчас те же люди из тех же подразделений участвовали в первых боях Первой Чеченской, что и в боях 3-4 октября в Москве. Но еще и потому, что эта кровь не была осознана как нечто страшное, то, что не должно повториться.
Почему не было завершено расследование этой трагедии? Следственная группа была распущена, как вы знаете, после того, как в феврале 1994 года Государственная Дума приняла решение об амнистии для всех лидеров противостояния.
К сожалению, любой аспект тех событий мог бы стать предметом большого разговора, которого не было до сих пор. В том числе и следствие. Следствие не стало на сторону закона. Оно смотрело на события с позиции участников конфликта, причем отнюдь не тех, которые, казалось бы, должны этим следствием руководить. Если внимательно посмотреть на труды следователей, то оказывается, что во всем виноваты, разумеется, нет, не красно-коричневые, которые пытались свергнуть президентскую власть, а те, кто был на стороне президентской власти. Из Белого дома никто не стрелял, да и по Останкино никто не стрелял из гранатомета. Это если верить следствию. Как-то сами себя там взорвали спецназовцы, а после этого открыли ураганный огонь по толпе. Вы говорите, что следствие было завершено в феврале 1994 года. Однако, по воспоминаниям членов следственной группы, они еще потом подчищали, я цитирую, дело, готовя его к закрытию. И те экспертизы, которые там лежат, те вопросы, которые они задавали экспертам, и те частично использованные показания участников событий покажут нам, скорее, как не нужно смотреть на наше настоящее. Следствие не закончено. Следствие, да, по идее, должно только начаться.
Напоминаю, в эфире «Радио Свобода» был сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Еще одна новость. В Перми сегодня, как я уже сказал, читая сводку новостей, начались основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Перми Василий Панов. Василий, здравствуйте. Расскажите коротко, давайте напомним о сути дела, о том, что сегодня происходило в суде.
Добрый день. Действительно, сегодня начался первый день рассмотрения уголовного дела по существу. Сегодня, в частности, обсуждался вопрос о списке потерпевших, он уточнялся и корректировался. И, кроме того, дополнительно были заявлены несколько исков, которые, в частности, касались компенсации морального и материального ущерба. Таким образом, сумма возможных претензий, которые потерпевшие, а напомню, их более 400 человек, предъявляют к восьми фигурантам дела, она повысилась на 57 миллионов и уже превысила 2,5 миллиарда рублей. В частности, сегодня выступал защитник одного из главных фигурантов дела, фактического владельца сгоревшего клуба Анатолия Зака. Подсудимый попросил суд обеспечить сохранность его имущества, которое было арестовано в ходе следствия. По информации адвокатов ЗАКа, доли строительной группы компаний, те, которые были арестованы, они могут обесцениться, и в результате Анатолий ЗАК не сможет расплатиться со всеми потерпевшими, если, конечно, будет вынесен обвинительный приговор. Вот. Но на это гособвинение заявило, что хозяйственные споры не являются предметом рассмотрения данного уголовного дела, и суд вмешиваться в них не может. Большинство потерпевших оставили этот вопрос на усмотрение суда и в результате ходатайство ЗАГС отклонили. Остальные фигуранты каких-либо заявлений или ходатайств сегодня не подавали. После этого началась стадия судебного следствия. До перерыва заседания прокурор края Александр Белых успел рассказать о составе преступления, которые следственные органы усмотрели в действиях сотрудников Госпожнадзора. Я напомню, тремя фигурантами из восьми являются как раз сотрудники Госпожнадзора. Это бывший руководитель краевого управления и два инспектора на территории подведомственной, которым располагался клуб «Хромая лошадь». После этого судья объявил перерыв первого прокурора, и заседание продолжится завтра в 12 часов по московскому времени.
Спасибо. Я напоминаю, с нами в эфире был корреспондент радио «Свобода» в Перми Василий Панов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева. Накануне Дмитрий Медведев обвинил руководство Беларуси и лично президента Александра Лукашенко в стремлении поссорить народы двух стран. «Единая Россия» внесет президенту кандидатуры на пост мэра Москвы 9 октября, сообщил сегодня спикер Госдумы, глава Высшего совета партии Борис Грызлов. 28 сентября президент России Дмитрий Медведев своим указом отправил прежнего мэра Юрия Лужкова в отставку в связи с утратой доверия к нему. Нобелевская премия по медицине за этот год присуждена британскому физиологу Роберту Эдвардсу. Об этом объявил сегодня в Стокгольме Нобелевский комитет. 85-летний Эдвардс удостоен премии за многолетние исследования в области искусственного или экстракорпорального оплодотворения. На востоке Таджикистана в ходе боев между подразделениями силовых структур и боевиками за минувшие сутки погибли 5 сотрудников местного ОМОНа. Еще один милиционер получил ранение. По предварительным данным, убиты 2 боевика. Суд в Таиланде решил сегодня дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута, что затруднит процесс его выдачи Соединенным Штатам. Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 31 октября. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил перенести памятник Петру Первому работы Зураба Церетели в другое место. Продолжим программу «Время свободы» и... Пришло время для нашей беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Напоминаю, адрес www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире мой коллега Юрий Васильев. Юра, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Ну, вот сегодня... Неоднократно говорилось о том, снова вернулся на первые полосы мэр Москвы, экс-мэр Москвы Юрий Лужков в связи с его интервью, напечатанным в одном из российских изданий, где он, в частности, говорит о том, что будет создавать движение демократического типа на основе какого-то из существующих движений. И, собственно говоря, в качестве одного из возможных он упомянул движение, которое основал его предшественник на посту мэра Москвы, тоже бывший градоначальник столичный, Гавриил Попов. В связи с этим, кто не успел на сайте «Радио Свобода» ознакомиться с интервью с Гавриилом Поповым, большим видеоинтервью, которое взял мой коллега-обозреватель сайта Михаил Шевелев, еще до отставки Юрия Михайловича Лужкова, интервью, в котором Гавриил Халитонович Попов рассмотрел самые разные варианты поведения мэра после его отставки, в том числе и уход в демократическую оппозицию, какие-то механизмы, связанные с этим уходом. Так вот, кто не успел, могут вернуться к этому интервью сейчас, оно вновь в связи с вновь появившейся актуальностью появилась на главной странице сайта «Радио Свобода» в рубрике «Мультимедиа». Также в рубрике «Право автора» замечательная, на мой взгляд, статья под названием «Батька Медведев» моего коллеги-журналиста Ильи Мельштейна. Илья Мельштейн, посмотрев гневную отповедь, которую... устроил Дмитрий Медведев, президент России, в своем видеоблоге в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, начал размышлять на тему того, зачем это надо было. Зачем палить по Белоруссии из такого мощного орудия, как президентский видеоблог, задается вопросом Илья Мельштейн. Одной обиды все-таки мало. По-видимому, следует предположить, что, записывая свою гневную речь, Медведев дает начало столь массированной кампании по наклонению батьки, которые не знали ни Ющенко, ни Саакашвили, ни столичный мэр. Основанный на такой братской неразрывной кровной связи с белорусским народом, что народ-то должен дрогнуть и смести Лукашенко вместе с его центральной комиссией по выборам. Замысел пугает своей масштабностью и кажется почти невыполним, но, безусловно, достойным нашего третьего президента, делает вывод Илья Мельштейн на сайте «Радио Свобода».
Юрий, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов нашего сайта Юрий Васильев. Мы продолжаем программу «Время свободы». «Все реформы для проформы». Акция под таким лозунгом пройдет сегодня в 7 часов вечера в Москве на Чистых прудах возле памятника Грибоедову. Манифестанты намерены выступить против милицейского произвола и поверхностных, как они говорят, реформ в системе правоохранительных органов России. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Сегодня исполняется 2,5 года со дня избиения 7 молодых людей в отделе внутренних дел «Сокольники». Вместо милиционеров на скамье подсудимых оказался один из пострадавших – студент Всеволод Остапов. События 4 апреля 2008 года положили начало кампании против милицейского произвола. После этого было и громкое дело майора Евсюкова, и разгон легального митинга ОМОНом, и перекрытие Тверской. Как правило, добиться наказания сотрудников милиции не удается. И дело Евсюкова – исключение. Минувшим летом уголовное дело против милиционеров из ОВД «Сокольники» было в очередной раз возобновлено, но снова в отношении неустановленных лиц. Прокуратуре так и не удалось заставить начальника ОВД «Сокольники» разобраться, кто именно избивал на подведомственной ему территории подростков. А без этого расследование продолжает оставаться пустой формальностью. Сегодняшнюю акцию протеста против милицейского произвола организуют сразу несколько общественных движений. Один из организаторов пикета, филолог Александр Малиновский, отмечает, что проблема современной милиции не только и не столько в самой милиции.
вся структура так называемых правоохранительных органов до такой степени прогнила и настолько устроена просто как часть сугубо иерархической структуры, отнюдь не направленной на защиту свободы, что реформы, и в частности вот, так сказать, те реформы милиции, там, по переназыванию ее в полицию, например, в общем, не могут каким-то образом эту систему спасти или принципиально улучшить.
Александр Малиновский уверен, что существующая система МВД не нуждается в поверхностных реформах. Изменить правоохранительные органы, по его мнению, можно только комплексно, вместе со всей системой государственности. И сделать это можно с помощью широкой гражданской инициативы снизу. Что касается сегодняшней акции, на ней тема милицейского произвола будет поднята и в связи с содержанием под стражей Максима Солопова и Алексея Гаскарова, антифашистов, защитников Химкинского леса. Акция пройдет под лозунгами «Долой ментовский произвол», «Свободу Гаскарову и Солопову», «Все реформы для проформы» и другими. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой обычно работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Российские блогеры пытаются узнать, при каких обстоятельствах патриарх Кирилл мог познакомиться с известным американским политиком Мартином Лютером Кингом. О том, что такое знакомство имело место, рассказал сам патриарх. На приеме от имени губернатора Сахалинской области он заявил: «Я лично хорошо знал Мартина Лютера Кинга, который много сил отдавал справедливой борьбе за равноправие своего народа». Раньше, на встрече с молодежью в Ледовом дворце в Петербурге в мае 2009 года, патриарх говорил, что встречался с Мартином Лютером Кингом в 1968 году. Рустем Адагамов, известный как пользователь «Другой», пишет по этому поводу.
Это очень интересная и неожиданная информация. Владимир Гундяев был пострижен в монахи и получил имя Кирилл в 1969 году. А в 1970-м закончил Ленинградскую духовную академию. Мартин Лютер Кинг был застрелен 4 апреля 1968 года в Мемфисе. Где же и при каких обстоятельствах могли познакомиться и встречаться эти такие разные по возрасту и общественному положению люди? Где это было? В США? Как в те годы там мог оказаться Гундяев, которому в 1968 году было чуть больше 20 лет, и он учился в Ленинграде?
Блогеры принялись штудировать доступные онлайн-источники, чтобы выяснить, как и когда могла произойти эта встреча. Довольно быстро была сформулирована главная версия, излагает пользователь Freaking Bok.
С самого начала своей церковной карьеры Гундяев являлся духовным чадом и ближайшим помощником митрополита Никодима Ротова, который в 60-е годы возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата и представлял его во Всемирном совете церквей. Ротова назначили на эту должность после отстранения тогдашнего митрополита Николая Ярушевича от участия в работе Всемирного совета мира. В записке, направленной по этому случаю в ЦК КПСС со ссылкой на информацию от агентурных источников КГБ, говорилось: «КГБ считал бы целесообразным на должность председателя отдела внешних церковных связей назначить архимандрита Никодима Ротова и выдвинуть его как представителя Русской Православной Церкви для участия в деятельности Всемирного Совета Мира и Советского Комитета Защиты Мира». 21 июня 1960 года Священный Синод последовал рекомендациям КГБ. Предполагаю, что будущий патриарх совместно со своим патроном митрополитом Никодимом активно вращался в кулуарах Всемирного Совета Церквей, хотя официальным делегатом стал только в 1968 году. Мартин Лютер Кинг посещал Всемирный Совет Церквей в 1967 году. Гундяев мог познакомиться с Кингом, тем более, что деятельность последнего, разумеется, не оставалась без внимания КГБ.
Влияние технического прогресса на повседневность часто обсуждают в блогах. На днях тему подхватил известный музыкант Дэвид Бирн. Бирн – активный пропагандист велосипедного способа передвижения. Он посетил на прошлой неделе Детройт, родину современного автомобилестроения. Некогда процветавший Детройт находится сейчас в запустении. От 2-миллионного населения в городе осталось 800 тысяч человек. В некоторых частях города заселенными остаются один или два дома на квартале. Бирн пишет в своем блоге.
Идея конвейера, пришедшая в голову Генри Форда, состояла в том, чтобы разбить производство автомобиля, довольно сложного устройства, на череду мелких операций. Это позволило ему наполнять свои гигантские фабрики неквалифицированной и дешевой рабочей силой. А на том месте, где он собрал свою первую машину, возвели роскошный театр Мичиган со зрительным залом площадью почти в полгектара. Теперь в этом здании располагается полупустая парковка. Часто говорят, что традиционный кинотеатр погубили пригородные мультиплексы. Однако этот погиб значительно раньше. Белое население стало переезжать из центра Детройта в пригороды еще до всяких мультиплексов. Эта миграция стала возможной благодаря автомобилю и хайвею, появление которых лоббировали представители автомобилестроения и нефтяной отрасли. Автоиндустрия началась здесь. Но чем успешнее она становилась, тем большее запустение приходила ее малая родина. Этот кинотеатр закрылся, а когда появилась нужда в очередной парковке, его решили снести. Потом выяснилось, что дешевле было его выпотрошить. И вот теперь машины можно парковать под роскошным потолком с лепниной и росписью.
Текущие исследования последних компьютерных новинок говорят скорее о положительном влиянии техники на человека. Недавний опрос пользователей iPad обнаружил удивительные свойства этого гаджета.
Видео на небольших устройствах почти всегда смотрят в одиночку. То, что 20% времени с iPad'ом пользователи проводят лежа в постели, очевидно свидетельствует, что он создает в них ощущение тепла и уюта.
Впрочем, пользование этим уютным и теплым инструментом может быть вызвано психическим расстройством, тягой к накопительству. Об этом в блоге журнала Technology Review рассуждает журналист Кристофер Мимс.
Казалось бы, неограниченный доступ к бездонной бочке знаний и досужих фактов, которые можно легко найти через Google, лишил тягу к информационному накопительству ее патологического аспекта, поскольку предмет накопления не является физическим телом. Но, может, сеть стала своеобразным наркотиком, который приучает к накопительству даже лишенных этой патологии людей, отнимая у них самый ценный из возможных ресурсов – время. Нельзя не признать, что постоянно ускоряющийся новостной поток в сети превращает каждого из нас в душевно больного накопителя фактов.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева в его видеоблоге. Там он обвинил руководство Беларуси и лично президента Александра Лукашенко в стремлении поссорить народы двух стран. «Единая Россия» внесет президенту кандидатуры на пост мэра Москвы 9 октября, сообщил сегодня глава Высшего совета партии Борис Грызлов. Нобелевская премия по медицине за этот год присуждена британскому физиологу Роберту Эдвардсу за многолетние исследования в области искусственного или экстракорпорального оплодотворения. В Перми сегодня начались основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек, на скамье подсудимых 8 обвиняемых. На востоке Таджикистана в боях между подразделениями силовых структур и боевиками за минувшие сутки погибли 5 местных милиционеров. Суд в Таиланде сегодня решил дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута, что затруднит процесс его выдачи Соединенным Штатам.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
На кого рассчитывает оппозиционер Юрий Лужков? Планы экс-мэра Москвы.
Комментарии экспертов.
Утрата доверия. Что это означает в рамках правового поля?
Право автора.
Консультации с инвалидами. Виктор Шендерович. О выборе по-российски.
Радио Свобода. свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Правительство России представило концепцию государственной политики борьбы с потреблением табака, предполагающую резкое увеличение доли некурящего населения в стране. Согласно документу, это будет достигнуто за счет значительного роста акцизов на сигареты и полного запрета на курение в общественных местах. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Интернет-сайт правительства России опубликовал концепцию антитабачной государственной политики, подписанную премьером Владимиром Путиным. В документе говорится, что в России, в зависимости от региона, доля курильщиков среди мужчин составляет сегодня от 53 до 80%, а среди женщин от 13% до 47%. Причем от болезней, связанных с курением, ежегодно умирает от 350 до 500 тысяч человек. Реализация же концепции, по оценке ее авторов, позволит в долгосрочной перспективе уменьшить число потребителей табака в стране в среднем до 25% общей численности населения. Наиболее эффективной мерой отвращения людей от пагубной привычки в документе названо постепенное повышение акцизов на сигареты в 10 раз в течение 5 лет. Говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, также принимавший участие в подготовке правительственной инициативы.
В настоящий момент акцизы в России как минимум в 10-12 раз ниже, чем минимальные акцизы в новых членах Европейского Союза, в Польше, в Литве, в Латвии, в Румынии. В России всего 5 рублей платит табачный производитель в бюджет, тогда как в этих странах минимальный акциз составляет €28, это почти 60 рублей. Соответственно, принятие этой концепции заставит Минфин более радикально и более быстро поднимать акцизы. И, безусловно, эта мера является самой эффективной, так как высокая цена отсекает людей с низкими доходами, прежде всего подростков, от сигарет.
Эксперты отраслевого рынка согласны с тем, что стоимость сигарет в России сегодня несопоставима с ценами на них в развитых странах, и постепенная ликвидация этого разрыва может стать одним из эффективных способов борьбы с курильщиками в стране. Сокращение же их доли и, следовательно, падение бюджетных доходов от продаж сигарет, как считает аналитик управляющей компанией «Финам Менеджмент» Максим Клягин, для государства критичным не станет.
Сигареты у нас в России одни из самых дешевых в мире. Естественно, после того, как мы ратифицировали ряд международных конвенций и правительство заняло достаточно жесткую позицию в отношении табакокурения, ситуация постепенно будет меняться. Собственно, это и заложено в концепции развития рынка этого. Во-первых, поступление в бюджет в данном случае это не такая большая статья его доходов, как вы понимаете, акциз всего лишь с одного из видов подакцизных товаров. И, в общем-то, здоровье и безопасность нации и ситуация в демографии в данном случае намного более важнее.
Помимо повышения акцизов на табак, правительственная программа борьбы с табакокурением предусматривает и другие, не менее жесткие меры. Дмитрий Янин продолжает.
Концепция предусматривает разработку Минздравом уже в этом году законопроектов, которые должны обеспечить полный запрет на рекламу табака. Сейчас реклама табака разрешена в вокзалах, на станциях метро, в газетах и журналах, кроме первой и последней полосы, и в интернет. Это неправильно, то, что сейчас происходит, и то, что реклама, к сожалению, гламурна и привела к тому, что у нас один из самых высоких показателей в мире по подростковому курение – это заслуга неэффективного антитабачного законодательства, которое было ранее.
Кроме того, по словам Дмитрия Янина, в концепции говорится и о поэтапном сокращении мест для курения в общественных местах, вплоть до полного его запрета к 2015 году.
Поэтапный, но в то же время полный запрет должен быть на курение в закрытых помещениях, за исключением квартир. То есть концепция предусматривается на первом этапе запрет полный на курение в больницах, в школах, в университетах, в помещениях, занимаемых органами государственной власти. В дальнейшем запрет будет вводиться на курение в закрытых помещениях ресторанов, кафе, баров. Мы надеемся на то, что в России будет реализована модель Франции, Германии, Литвы, Италии, Турции. Это никаких курительных комнат, и места для курения должны быть в нескольких метрах от входа в здание.
В том, что подорожание табачной продукции, а также разного рода запреты для ее производителей и потребителей должны стать частью борьбы с курением в стране, согласен и аналитик управляющей компании «Финам Менеджмент» Максим Клягин. Однако, по его словам, для достижения максимального результата только таких мер сегодня явно недостаточно.
Здесь нельзя что-то однозначно прогнозировать в части сокращения табакокурения. Как вы понимаете, на подобную продукцию он не отличается какой-либо эластичностью. Ограничительные меры, они, конечно, приводят к позитивному эффекту, но важно реализовать целый комплекс мер, в котором в том числе будут и такие важные вещи, как пропаганда здорового образа жизни, просто повышение уровня жизни и так далее. Просто повышение цен на конечную продукцию, оно, в общем-то, не приводит к резкому, как правило, снижению табакокурения. Поэтому здесь довольно сложно делать какие-то однозначные выводы, но, в общем-то, цели поставлены, будем смотреть за успехами.
Все предлагаемые в правительственной концепции меры по борьбе с курением еще должны быть одобрены соответствующими законами. Поэтому, как считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, так называемое табачное лобби еще вполне способно себя проявить, добиваясь одобрения менее жестких для себя формулировок. Однако представители Министерства здравоохранения и социального развития пока полны решимости добиться принятия предписанных концепций документов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Новое нидерландское правительство вводит в стране новый телефонный номер экстренной помощи. Помимо пожарной, скорой, медицинской, теперь вводится номер для сообщений о насилии над животными. Между тем, по мнению защитников прав животных, технический прогресс в голландской деревне превращает в сплошное насилие жизнь символа нации – молочной коровы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Каждому, кто хоть раз пересек Голландию на поезде или автомобиле, наверняка запомнились до глубокой осени сочные зеленые заливные луга, по самый горизонт, насколько хватает глаз, усыпанные фигурками мирно пасущихся коров и овец. Однако не всем голландским коровам посчастливилось занять место в этой идиллической картинке. Меняется характер сельского хозяйства. Благодаря тотальной автоматизации все больше молочных ферм становятся похожими на фабрики. Нидерланды – мировой лидер по введению на фермах доильных роботов. Из приблизительно 30 тысяч голландских молочных ферм роботов ввели уже 2 тысячи. Это освобождает уйму времени, в том числе для побочного бизнеса, например, производства мороженого, и дает возможность новому поколению фермеров выходить на работу в общепринятые рабочие часы, а не трудиться круглосуточно, как их родители. Немаловажный фактор, учитывая рост стоимости человека часов. Но вот другая сторона медали. На фермах, оборудованных доильными роботами, коров уже не выводят на выпас. По данным Сельскохозяйственного экономического института Нидерландов, если в 2006 году не выводились на выпас 20% молочных коров по стране, то к 2008 году доля таких коров-затворниц возросла до 26%. Известный голландский производитель молочных продуктов Фрисланд Кампина признался в интервью нидерландской телепрограмме Nieuwsuur, что около четверти объема продукции компании получает от коров, которые никогда не выходят на улицу. По словам Марсела Костера, фермера из городка Зейвенар под Наймехеном, своих 180 коров он теперь чаще наблюдает в виде таблиц с цифрами на экране компьютера, чем вживую. Осмотр коров также делают за него роботы.
Год одна наша корова дает около 9 тонн молока, значит, где-то 25-26 литров в день. Можете сравнить это со спортсменами в большом спорте. Пока спортсмен продолжает показывать высокий результат, он остается в игре. Если же по какой-то причине он прекращает давать хорошие результаты, приходится с ним распрощаться.
Вилберт Эвенаус, хозяин фермы поменьше в местечке Боркуло на востоке страны, также перешел на услуги роботов. В жаркий день коровы найдут себе место под деревом и будут там целый день лежать. Им вообще очень нравится в тени лежать. В такой день они очень редко заходят в стойло, а следовательно, робот их уже не подоет, и удои упадут. Я думаю, корове и так очень комфортно жить. У нее все время есть крыша над головой, она не мерзнет под дождем или на ветру, а лежит в просторном светлом помещении. Вода для питья у нее всегда есть, корма достаточно. Что еще корове нужно? Единственная проблема – больные ноги, потому что они теперь целый год проводят на бетонном полу.
Сюрт Ван дер Вау из Организации по защите прав животных Wacker Deer рассказал в интервью телепрограмме Newsweer. Корова – это сегодня и в самом деле спортсмен высшего разряда. По энергозатратам то количество молока, которое она должна производить ежедневно, сравнимо с марафонским бегом по 8 часов в день. Попробуйте при таких энергозатратах сохранить здоровье. Недаром именно среди коров-рекордсменок мы чаще всего встречаем воспаление вымени и заболевания копыт. Сегодня болезненным воспалением вымени, маститом, страдает ежегодно 25%, а заболеваниями ног до 70% коров, из-за чего около 100 тысяч досрочно отправляются на бойню. Коровы находятся под постоянным давлением, все время испытывают стресс. Им не дают вести себя естественно в естественной для них среде. Все это ведет к повышенной необходимости применения медикаментов. Из-за того, что коров все время держат в помещении, они чаще болеют, поэтому их чаще забивают в молодом возрасте. Из коровы сделали дешевый одноразовый продукт. Ее доят 2 года и быстренько заменяют новой коровой. Подытожил Ян Дауве ван дер Плух, профессор сельскохозяйственного университета в Вахнингене. По его мнению, ответственность лежит на потребителе. Мы живем в абсурдном мире, где пачка молока нередко стоит дешевле бутылки воды. Чуть дороже стоит пачка молока с биологической фермы, где коровы по старинке пасутся на траве, едят овощи, встречаются с быками, а не со шприцами со спермой быков, где у коров не забирают телят сразу после рождения, где коровам, наконец, не удаляют рога. Кстати, благодаря недавнему исследованию Вахингенского университета выяснилось, что молоко рогатых коров качественно лучше и в нем содержится больше полезных элементов. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь с нами. Критика, которой подверг в своем видеоблоге президента Беларуси Александр Лукашенко, российский президент Дмитрий Медведев. Вот одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, вас ждут и другие интересные репортажи, и все наши постоянные рубрики. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В последнее время руководство Белоруссии приняло на вооружение антироссийскую риторику.
Жители Восточной Германии проделали самую тяжелую часть пути к объединению нашей страны.
Торжественная интронизация патриарха сербского Иринея прошла в Косово при повышенных мерах безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».